Говорит и показывает Москва. С вами Валерий Соловей. Это 165-й выпуск программы «Что происходит?», которую вы увидите в понедельник, 20 января, в час пополудни московского времени. Основные темы выпуска. Кремлевские ожидания насчет Трампа оказались преувеличенными. Пугать ежа голой задницей – любимый бизнес Москвы. И финансы поют уже не романсы, а жалобную песнь. Дорогие друзья, ситуация взаимоотношений, предполагаемых, точнее, взаимоотношений Кремля с президентом Трампом очень напоминает рубеж 2016-2017 года, я имею в виду первый президентский срок Трампа. Тогда в Кремле были самые широковещательные надежды насчет Трампа. Предполагалось, я это знаю отнюдь не понаслышке, что удастся договориться с Трампом чуть ли не о разделе мира. Ну, о разграничении сфер влияния, допустив в это разграничение и китайскую сторону. И вот сейчас надежды были, конечно, уже, может быть, не на столь высоком градусе, но очень похожими на те, которые присутствовали в умах российской элиты 8 лет назад. Почему эта история повторилась, я не могу ничего на сей счет сказать. Это, с моей точки зрения, вопрос к характеристике умов тех людей, которые лелеяли подобные надежды и мечты. Но Трамп совсем не готов делить с Кремлем сферы влияния. Если он с кем и готов договариваться, то пока, по крайней мере, пока нет впечатления, что противоположная сторона или сторона-участник этого сговора – это будет Кремль. Более того, я уже вам говорил, несколько раз об этом говорил, что когда Трамп перед Новым годом направил российской стороне свою программу мира, я имею в виду мирные предложения касательно конфликта, извините, что приходится такие странные эвфемизмы использовать, конфликты или вооруженные конфронтации между Россией и Украиной, то он сделал такую ремарку, что вы, конечно, можете конкретизировать мои предложения, но я вам советую не отходить от них слишком далеко. Поэтому, когда Кремль стал показывать свое желание отойти от мирной программы Трампа, ну, чуть-чуть в сторону вильнуть, то позиция Трампа и, видимо, ряда сотрудников его администрации, можно уже говорить, хотя они формально не назначены, тем не менее, можно говорить о них уже как о сотрудниках его администрации, как о его высокопоставленных сподвижниках. Так вот, их позиция по отношению к России стала меняться, и сейчас она напоминает следующую. С одной рукой Белый дом предлагает Кремлю оливковую ветвь. Как известно, оливковая ветвь символизирует мир. А другой руке, согласно американской традиции и традиции люберец, подмосковных люберец, вы знаете, что люберцы – это столица мирового бейсбола. Да-да, я не шучу. В свое время там продавалось огромное количество бейсбольных бит, но, правда, не продавались бейсбольные мячи. Так вот, согласно традициям Соединенных Штатов и подмосковных люберец, в другой руке администрация, новая администрация держит бейсбольную биту. Что такое оливковая ветвь? Как она выглядит? Это заявление, которое делается в том числе публично, делаются лицами новой администрации о том, что не только не исключена, но и вполне вероятно встреча между президентом Трампом и человеком, которого называют президентом Путиным, в действительности двойником российского президента Евгением Васильевичем. Это оливковая ветвь. Теперь о бейсбольной бите. Как выглядит она? Ну, это утечки, опять же, я думаю, утечки санкционированные или появившиеся, по крайней мере, не на пустом месте, о том, что если Россия будет артачиться, ну, в данном случае не Россия, все-таки, а Кремль, я бы не стал отождествлять, было бы неправильным отождествлять Россию и Кремль. Если Кремль будет артачиться, то возможности новых очень жестких санкций. Чрезвычайно жестких санкций против российской стороны. Значит, первое. Грань, если так можно сказать, бейсбольной биты, хотя у бейсбольной биты нет грани, конечно же. Вторая грань угроз, или второе направление угроз, это то, что Трамп затеял небезуспешный флирт с Китаем. Обратите внимание, его телефонная беседа с Си Цзиньпином уже состоялась. В В то время как после этой беседы Кремль стал обращаться, не хочу сказать с униженными, но тем не менее с настоятельными и подобострастными просьбами о том, что было бы очень неплохо провести такую же беседу человека, именующегося президентом Путиным, с товарищем Си, ну и тем более было бы крайне желательно провести такую беседу с Трампом. Запросы были посланы, ни китайская, ни американская стороны на эти запросы ответа, по крайней мере, вот в тот момент, когда я записываю этот ролик, еще не дали, и никакой беседы не состоялась. Но обратите внимание, первая беседа, по крайней мере, формально, потому что неформально первая беседа Трампа с человеком, именующим себя президентом Путиным, состоялась еще в ноябре. Это та телефонная беседа, которая отрицалась и американской, и российской сторонами, но тем не менее она состоялась. Значит, второе, это, я имею в виду флирт с Китаем, это присутствие высокопоставленного представителя КНР на инаугурации Трампа как раз 20 января. Обратите внимание, из России вообще никого не пригласили. Вообще никого. И, наконец, это заявление американской стороны о том, что будет готовиться визит Трампа в Китай для разрешения тех противоречий, которые существуют между этими великими державами. То есть американская сторона делает небезуспешную попытку вот в этом стратегическом треугольнике Россия, Китай, Соединенные Штаты, где Россия выглядит заведомо слабой стороной, разыграть китайскую карту против России, против Кремля. Это то, что как раз пытался в свое время, настойчиво пытался сделать Кремль, которому, конечно же, ничего не удавалось из-за разницы в потенциалах сторон. Естественно, подобная игра со стороны американцев, со стороны Трампа, при тех широковещательных надеждах, совершенно непомерных и непонятно чем вызванных, части российской элиты, подчеркиваю, не всей российской элиты, но части российской элиты, вызвала в Москве скрежет зубовный. Надо же как-то и чем-то этому противостоять. Но противостоять не очень многим можно, я еще раз повторю, потенциалы сторон несопоставимы. Москва завязла в вооруженные конфронтации и критически зависит в экономическом и технологическом отношениях от Китая. Критически зависит, подчеркивает, от Китая. Американцы, еще раз напомню вам, сейчас начинают довольно успешно разыгрывать китайскую карту, в том числе через китайцев, они могут тоже начать давить на Россию, помимо тех санкций, которые могут ввести. Ну, собственно, часть китайской стороны, в общем, китайские экономические субъекты, опасаясь угрозы вторичных санкций, в общем, приняли санкционное бремя, приняли американские санкционные ограничения. Да, кстати, обратите внимание, что у России дефицит инструментов. Ну, Россия традиционно надувает щеки, ну, Кремль традиционно надувает щеки, пытается использовать вербальное оружие. Обратите внимание, блистательное отсутствие темы вундервафы Орешника в российском дискурсе последних недель. Когда о нем последний раз упоминали в российской пропаганде или российские официальные лица, исчез Орешник. Это ровно то, о чем я вам и рассказывал. Грозить нечем, понимаете, нет этого орешника, за исключением 2-3 экземпляров всего, а наладить серийное производство, если и возможно, то очень-очень не скоро. Итак, что же Кремлю остается в качестве инструмента влияния, реальных и вербальных инструментов? Значит, первое, это продолжение движения в Донбассе в направлении Покровска. Я много раз говорил, что Покровск представляет с точки зрения будущего мира между Россией и Украиной очень важный приз, как считает российская сторона, важный приз для нее, как возможность влияния на украинскую экономику. В первую очередь на металлургию, которая обеспечивает до 5 миллиардов экспортных поступлений. Второе направление, давление, ну я бы сказал, что это направлено скорее внутрь России, но это одновременно рассматривается на Западе как некий сигнал. Это объявление сборов, обычно сборы проводят весной и летом, объявление сборов зимой. Это, конечно, не мобилизация, ничего подобного, это, я бы сказал, попытка использовать сборы как дополнительный инструмент вербовки, инструмент, источник живой силы. Потому что тем, кто появится на сборах, тем, кто туда пойдет, кстати, если вы туда не приходите, то вам грозит административный штраф 30 тысяч рублей. Не уголовное наказание, административный штраф в случае вашей неявки на сборы в 30 тысяч рублей. Имейте это просто на всякий случай в виду. Так вот, тем, кто на сборах появится, естественно, будут предлагать завербоваться в ряды доблестных вооруженных сил и так далее и тому подобное за огромные деньжищи и выполнять свой патриотический, гражданский, какой там еще в советское время говорили, что ограниченный контингент советских войск выполняет свой интернациональный долг в Афганистане. Об интернациональном долге сейчас у нас уже не говорят. Еще один инструмент, это отчасти вербальный, но не полностью, это заявление лидера партии Ястребов Николая Патрушева о том, что возможно такое государство, как Украина, в 2025 году прекратит свое существование. Николай Платонович прекрасно знает цену словам и делам, он знает, что Украина не прекратит свое существование, но тем не менее, посылая такое заявление городу и миру, он дает понять, что, мол, если потребуется, российская сторона будет двигаться неуклонно вперед в направлении достижения своих целей. Каких целей? А вы задайте вопрос господину Пескову, какие цели СВО? Да, они сформулированы, если вам ответят, таким образом, что под них можно подверстать все, что угодно, и все, что угодно, можно объявить достижением этих целей. А вот что касается более или менее реальных, но пока еще планируемых инструментов, это расширение и усиление гибридных операций в Европе. Обратите внимание, не на территории Соединенных Штатов. Любые гибридные операции против Соединенных Штатов с российской стороны абсолютно исключены. Если российская сторона рассчитывает, она, конечно, все еще рассчитывает, договориться с президентом Трампом. Гибридная операция – это не только подрыв коммуникации, но это в первую очередь сейчас влияние на выборы в Германии. И для того, чтобы эти выборы прошли с российской стороны успешно. Успешно с российской стороны – это победа альтернативы или успех, выдающийся успех альтернативы для Германии – или, по крайней мере, компрометация выборов в целом. Ну, с этой целью будут создавать соответствующую атмосферу, в том числе атмосферу через инициирование мусульманской общины, которая находится на территории Федеративной Республики Германии. У российской военной разведки в среде этой общины прекрасная агентура. И если что, Россия может выступить под чужим флагом. Как она выступит, я думаю, вы догадываетесь, я не собираюсь расшифровывать. Так или иначе, этот план сейчас обсуждается, и в начале февраля будет принято решение о том, как российской стороне лучше всего повлиять на результаты выборов Федеративной Республики Германии. Но, дорогие друзья, я уже сказал, что набор инструментов ограничен ограниченностью российского потенциала. И более того, этот потенциал, я имею в виду российский экономический и технологический потенциал, сокращается в прямом смысле слова, как шагренева кожа. Ресурсы быстро истощаются и не восполняются. В этом смысле очень важны оказались санкции против российского теневого нефтяного флота. Эти санкции сокращают поступление экспортной выручки в Российскую Федерацию, валютной выручки, которая очень важна. А теперь показатели того, как сокращается шагренева кожа. Высоченная инфляция. Даже по официальным, подчеркиваю, даже по официальным данным, рост цен на продукты в России стал рекордным за последние 9 лет. Я думаю, что отнюдь не за 9 лет. По данным Росстата, продовольственная инфляция составила 11,5%, абсолютный рекорд с 2015 года. Но, дорогие друзья, члены российского политбюро 2.0, по сообщению телеграм-канала «Генерал СВР», которому можно в этом вопросе всецело доверять, получили отчет об инфляции за прошедший год. Так вот, инфляция составила 40%. 40%, дорогие друзья. Я думаю, вы это ощущаете. Я вот лично это ощущаю, когда мы с женой ходим в магазин, а мы ходим в магазин среднего ценового сегмента в Москве. Рядом с нашим домом один из таких магазинов находится, и мы просто видим, как худеет наша продовольственная корзина. Или нам приходится за тот же самый продовольственный набор выкладывать все больше и больше денежек. К сожалению, денежки всегда ограничены. Так вот, ожидания от следующего года, согласно аналитическим оценкам Центробанка и российских экспертов, которым можно доверять, более 100%. Инфляционные ожидания более 100%. Сказать, ну что там инфляция? Ничего, затянем пояса. Да, мы, может быть, и начнем, нас вынудят затянуть пояса. Но дело в том, что санкции, как оказалось, идут вовсе не на пользу российской экономики. Никакого импортозамещения не происходит. И более того, согласно опросу, который провел один из институтов Российской Академии Наук, 70 топ-менеджеров, прошу прощения, почти 70% топ-менеджеров крупных российских компаний заявили, что их предприятия пострадали от санкций. Причем с каждым годом число пострадавших растет. Вот по итогам 2024 года 70%. И ни один из участвовавших в опросе не заявил о том, что от санкций была польза. Вопреки тому, что заявляют российские официальные лица, включая монетарные власти. Вопреки тому, что трындит, о чем трындит отечественная пропаганда. Одна польза от санкций, никакого вреда. Одна польза, как от касторового масла буквально. И, наконец, еще один индикатор, я не перевожу вам все, достаточно тех, которые приведу, но он очень интересен, тот, который приведу сейчас. Это планируемые сокращения в российских суперкорпорациях «Газпроме» и «Сбере». Вы, наверное, уже слышали, что «Газпром» собирается сокращать свой центральный аппарат чуть ли не наполовину, ну, точнее, где-то процентов на 45. Но что интереснее, дело в том, что «Газпром» он убыточен по итогам года. Ну, понятно, если у вас убытки, вы начинаете сокращать штат. Но дело в том, что, допустим, у «Сбера» рекордная прибыль по итогам года. А структура Сбера собираются сократить до 50% сотрудников, включая IT-сектор. А как вы думаете, почему? О, дорогие друзья, по очень простой причине. Руководство Сбера, и в частности Герман Оскарович Греф, прекрасно знает, что России грозит серьезнейший финансово-банковский кризис. И более того, он прекрасно знает, кого собираются сделать ответственным за этот кризис. Кого-кого? А это вопрос к руководителям уже крупнейших банков с государственным участием, дорогие друзья. И к числу этих банков относится в том числе и Сбер. Соответственно, надо начинать что? Правильно, превентивную подготовку. Прокладывать подушку, показывать себя рачительным менеджером, который экономит на расходах и прочее, прочее, прочее. А между тем заморозка вкладов приближается. Не хочу сказать, что с катастрофической скоростью, но приближается неумолимо, и, видимо, эту заморозку придется осуществлять раньше, чем на рубеже весны-лета этого года. В том числе потому, что введены новые санкции, и существует угроза введения еще дополнительно жестких новых санкций против Российской Федерации. Еще раз, заморозка вкладов и счетов – это реальная перспектива ближайших месяцев. Всю информацию на сей счет, которая доступна, я обращаю ваше внимание, не информацию от разных блогеров, а информацию из государственной власти я собрал, систематизировал, классифицировал и разместил в виде серии постов, или точнее начнет появляться в виде серии постов, начиная с понедельника в телеграм-канале «Глобальный кризис». Глобальный кризис. Для того, чтобы вы долго не искали этот телеграм-канал, поскольку есть несколько каналов с таким названием, я разместил в описании к этому ролику, в первом закрепленном комменте к этому ролику, ссылку на телеграм-канал «Глобальный кризис». Вы по этой ссылке проходите, вам придется подписаться, ну, потом сможете отписаться. И в понедельник, то есть сегодня, вы прочитаете первый пост, а затем появятся еще, по крайней мере, два поста. Вся информация, которая на сегодняшний момент доступна, я еще раз повторяю, вся информация по поводу заморозки, достоверная информация, в том числе некоторые идеи касательно заморозки, которые сейчас обсуждаются, в этих постах будет собрана. Можете считать это самым надежным источником на сегодняшний день. На сегодняшний день, я подчеркиваю. По мере обновления информации, соответственно, я буду новые посты тоже размещать в телеграм-канале «Глобальный кризис», на который вам рекомендую подписаться. Ну и, дорогие друзья, конечно же, все это, я бы сказал, затык, я пока еще не назову это кризис или провал в отношениях с Соединенными Штатами, это затык, это невозможность переломить стратегическую ситуацию на фронтах, несмотря на продолжающееся давление, переломить стратегическую ситуацию на украинском фронте России не удается и вряд ли удастся. И, наконец, главное и самое главное – это социально-экономический кризис, который развивается быстро и имеет все шансы перерасти в катастрофу. Об этом я тоже в своих постах рассказываю, почему. Все это создает ситуацию, при которой политический кризис, который пока носил верхушечный латентный характер, может вылиться наружу. И, скорее всего, вылиться наружу. Но об этом, дорогие друзья, я буду рассказывать во время своей первой в 2025 году онлайн-встречи. Мы решили с моими коллегами, организаторами, что проведем онлайн-встречу 11 февраля. Это вторник, 11 февраля, в 2 часа московского времени. И онлайн-встреча называется «Бульдоги выбираются из-под ковра». Я пока еще не размещаю ссылку на эту онлайн-встречу. Она появится попозже, где-то через неделю. Но вы просто для себя запишите. 11 февраля, вторник. Онлайн-встреча с Валерием Соловьем. Ну, дорогие друзья, до онлайн-встречи еще немало времени, поэтому я готов ответить на ваши вопросы, которые вы оставите под этим роликом в четверг в рамках рубрики «Ответы на горячие вопросы» в четверг, 23 февраля. Для того, чтобы я понял, что вы оставили вопрос, пишите в начале большими буквами слово «вопрос» или ставьте несколько вопросительных знаков. Как правило, отвечаю на 80-85%, иногда и больше, вопросов, которые вы оставляете под моими роликами, выложенными в понедельник. Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Берегите себя, времена, которые надвигаются. В СЛ времена настали, так? Не просто веселые, но и очень-очень страшные. Как там в одной песне? Будет весело и страшно. Да, будет и весело, и страшно. Ну и хотел бы сказать, еще добавить, что, наверное, и голодно, судя по ценам на провизию. По крайней мере, с провизией могут... Да и не то, что ее не будет, просто будет очень дорого стоить. В общем, берегите себя, дорогие друзья. Пожалуйста, помогайте нам, той единственной силе, которая борется и эффективно борется за освобождение России и за создание в России нового государства, справедливого, открытого, конкурентного и честного. Единственная сила, которая сейчас эффективно борется за такой путь развития России. Вы можете помогать нам морально, психологически, можете помогать материально. Материально как помочь? Проще простого. В описании к этому ролику в первом закрепленном комменте вы видите банковские реквизиты и телефон системы быстрых платежей. Можете воспользоваться любым удобным для вас платежным методом. Все они для вас абсолютно безопасны. Любой удобный для вас платежный метод в приемлемых, естественно, для вас размерах. Всякое даяние благо, особенно если это даяние во имя России, во благо нашего общества и нас самих, дорогие друзья. Еще раз повторю, берегите себя, берегите свое физическое и психическое здоровье и здоровье своих родных и близких. Больше нам зачастую, к сожалению, в России опереться не на кого, кроме как на самих себя и на родных и близких. Я буду с вами, мы вместе с вами пройдем этот непростой, да что там непростой, откровенно тяжелый и нервный путь. Пройдем его вместе до нашей победы. И я хочу, чтобы вы знали, твердо знали, и не сомневались, как бы ни было сейчас тяжело, победа будет за нами. Она непременно будет за нами.